Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Мы приветствуем вас на интернет-волнах Радио Ангел. Вам сегодня крупно повезло, если вы сейчас настроили свои интернет-приемники на наш сайт, значит, вы попали на премьеру, на новинку на нашем сайте. Впервые на нашем Радио Ангел мы выпускаем новую передачу, которая называется «Плейлист». Немножко расскажу о ней, что же это за передача. Сюда мы будем приглашать самых интересных, находчивых, веселых музыкантов нашей замечательной страны, христианских исполнителей самых разных стилей. И здесь будем беседовать, обсуждать актуальные вопросы, будем расспрашивать их про их жизнь, про их служение, и, конечно, они будут делиться опытом. Мы призываем вас к участию в нашем шоу, ток-шоу. Пожалуйста, пишите нам на наш сайт radio-angel.ru. Справа вы увидите чат, там оставляйте ваши сообщения. Также вы можете связаться с нами по скайпу Псков Ангел. И, конечно, телефон прямого эфира, по которому вы можете до нас дозвониться. 8-929-134-60-23. Повторю еще раз. 8-929-134-60-23. Также наш эфир выходит при поддержке продюсерского центра «Творец». Их сайт творец-центр.ру. От мечты в успех. Итак, сегодня мне, ведущему нашего эфира Богданову Даниилу, предоставилась великая честь представить наших сегодняшних гостей. Профессиональные музыканты, за плечами которых консерватория и множество концертов. Они легки в движении и развитии своего творчества. Записано несколько альбомов. И сегодня у нас в гостях Сергей Очкасов и его супруга Джилл Очкасова. Мы рады вас приветствовать.
Спасибо. Спасибо огромное за приглашение. Мы тоже очень рады вас приветствовать.
Да, мы очень рады.
Добро пожаловать на Радио Ангел. Итак, сегодня много интересных вопросов вам будет. Будьте активны, чувствуйте себя свободно, чувствуйте себя как дома. Вы вместе составляете дуэт «Ренессанс». Сергей, вы играете на клавишах, Джилл, вы на скрипке. Вместе вы коллектив, который участвует в различных проектах, разъезжает по общинам нашей страны и славит Господа, и призывает к этому окружающих. Все верно?
Абсолютно точно. Вот. Так оно и есть.
Хотел бы вас спросить, раньше вы участвовали в радиоэфирах или телерепортажах?
Да, приходилось и приходится периодически. С помощью продюсерского центра «Творец» было организовано несколько прямых эфиров на радио «Новая жизнь», в программе «Окультуриваемся». Ну и в других случаях тоже получаем часто приглашения на эфиры, как здесь в России, так и в Соединенных Штатах Америки, где вот так получилось по жизни, нам преимущественно пришлось выступать. Сейчас как бы мы уже окончательно вернулись, можно сказать, из-за границы. Моя супруга родилась в Соединенных Штатах, и теперь уже мы пускаем корни здесь. И мы очень рады, что мы здесь. Мы видим в этом определенный Божий промысел, Божью волю. И мы открыты для дальнейшего нашего духовного, музыкального пути здесь и сотрудничества со всеми, кто желает с вами работать и вместе славить Господа.
Замечательно, слава Богу. Когда был ваш первый эфир? Вот вы можете припомнить, сколько лет назад вы впервые вышли в эфир радио, либо в телепередаче участвовали?
То есть вы имеете в виду вместе или, может быть, там очень часто такое бывало и задолго до нашей встречи и по отдельности. Я помню, мой первый опыт эфира был в 93-м году на радио «Маяк», где я совместно принимал участие в программе, такой духовно-назидательной, и в том числе музыкальной программе «Новые напевы» вместе с известным пастором и христианским певцом Александром Каракуцем. И после этого нам приходилось тоже очень часто выступать по радио. Но вот я помню, первый мой опыт был такой на «Маяке» в Москве.
Замечательно. Значит, опыт у вас уже есть. И это хорошо.
Ну, так получилось. Что делать? Приглашают, мы отзываемся, мы приходим, спрашивают, отвечаем.
Что сказать? Так держать, так оно и должно быть.
А у меня,
хочешь сказать?
А у меня уже в течение, по-моему, 3 лет, уже забыла, сколько, вот, давно уже, есть свой, своя программа на радиоцентр. Это, не знаю, сколько, как бы, идет эфир, то есть вот это бывает сложно ловить в городе, но каждый четверг вечером у меня в 20 часов есть своя программа 1500 на АМ, на средних волнах.
Значит, мы с вами коллеги, тоже ведущие.
Да.
Замечательно. Обязательно, значит, найдем общий язык. А хотел спросить, вы дома вообще слушаете радио?
Все, мы слушаем радио.
Ну, сейчас мало.
В основном говорим по радио.
Вот мы в течение многих лет слушали, и сейчас мы говорим на радио.
А в детстве у вас дома был радиоприемник?
Даниил, у меня был радиоприемник, мне его подарили родители, когда мне было 9 лет. И, кстати говоря, через него я впервые услышал Евангелие.
Чудо радиоприемник.
Через христианское радиовещание на коротких волнах. То есть это еще далекие 70-е годы, когда мы жили в атеистическом государстве, где насильственным образом пропагандировалось безбожие с детского сада и так далее. Я все это испытал на себе. Но у меня была прабабушка верующая, православная, и она каждое утро и каждый вечер совершала молитву. И меня очень интересовало, чем-то она там занимается. И когда я у нее спросил, она мне все объяснила. Она сказала, что она молится Богу. И я попросил ее, чтобы она научила меня молиться тоже. И первая молитва, которую я выучил, это молитва Господня, «Отче наш». Да. И вместе с ней я стал вставать на молитву. И мои родители, узнав об этом, увидев меня, у нас у нее в комнату была стеклянная дверь, так что все было видно. И они видят, вот бабушка стоит перед иконами, молится, и рядом с ней я. Мне было там, я не знаю сколько, 5 или 6 лет, тоже не помню. Вот, и когда они увидели меня вот совершающим совместную молитву с бабушкой, они выволокли меня буквально из комнаты и надавали мне хорошие лупцовки. И с тех пор у меня была очень серьезная, я бы сказал, конфликтная ситуация на протяжении многих лет. В моих поисках Бога, детских, родители создавали мне очень много препятствий. Мне было сказано, что меня будут бить, наказывать ежедневно, до тех пор, пока не услышат от меня такие слова. Я больше не буду верить в Бога. Но когда я осознал, что я никогда в жизни не скажу таких слов, я понял, что, наверное, скорее всего, это мой путь и моя пожизненная участь. Пусть бьют, Христос пострадал за меня, почему бы мне не пострадать за Христа?
Да, непросто было.
Да, и вот этот маленький транзистор, который они мне купили, они даже не подозревали, что я слушал через него христианские передачи. У меня был такой наушник, так что не было слышно окружающим, что я слушаю. И я нашел волну, даже несколько волн, вещало несколько христианских радиостанций на русском языке. И это, так сказать, оказался для меня даже такой преимущественный, можно сказать, источник духовного питания.
Значит, это был таким скрытым благовестником для вас, этот приемник. Ну что, слава Богу за него.
Да, поэтому радио сыграло огромную роль в моей жизни. Я очень люблю радио, и я аплодирую вам, Даниил, тому, чем вы занимаетесь, и всему вашему коллективу «Радио Ангел», потому что это потрясающая возможность достигать огромных масс людей, вот как вот в нашем случае сейчас, не выходя из нашей квартиры сейчас, благодаря еще и интернет-возможностям. Это уже, ну, много можно об этом говорить, но давайте перейдем к нашим с вами следующим темам.
Спасибо вам огромное.
Такой
вопрос. Где вы провели детство? В каком городе?
Джил, расскажи, пожалуйста, о себе сначала.
Ну, Сергей в Подольске, он уже как бы и начал говорить об этом. Я коренная американка, я родилась в штате Нью-Йорке и выросла с 6 месяцев в штате Колорадо. Прекрасное место, горы рядом, и некоторое время я провела тоже в природе, в горах у нас.
Часто вы бываете в своем родном городе?
или начали неделю?
Последнее время не слишком часто. Я уехала после школы, чтобы учиться в Германии на год. И затем я поехала в университет в Миннесоте на 4 года. И после этого я работала в Колорадо в течение 5 лет. И затем я уехала жить в Россию. И с тех пор в одно время я приехала домой каждый год, или даже чаще, чем каждый год. И сейчас уже больше года проходило, и неизвестно, когда мы поедем в следующий раз.
Сергей, когда последний раз в Подольске были?
Ну, я родился в городе Подольске Московской области, и так вот сейчас здесь и живу. Можно сказать, вернулся из моих долгосрочных пребываний за пределами России. Я жил несколько лет в Северной Америке, в Канаде, в США, также в Европе. Вот. И сейчас, можно сказать, вот за последний год, уже больше года, мы с Джилл никуда не уезжаем из Подольска. Пускаем корни, получается, как бы здесь потихонечку.
Слава Богу, нашли свой дом.
Уютный, ну, да, да.
Солнцем. А какой первый музыкальный инструмент, который вы взяли в руки? Вот Джилл.
Я уже не помню, но, скорее всего, это была и скрипка. После много лет я спрашивала маму, а почему мы именно на скрипку начинали играть? Это как бы твоя идея или кто-то из нас хотел? И она говорила, что ну вроде как это ее идея откуда-то, и спрашивала нас, вы хотите играть на скрипке? Мы говорили, да, то есть это мы с сестрой. Вот, ну в основном на скрипке играла, как бы пробовала разные инструменты.
Сергей, вы же учились тоже в музыкальной школе?
Да, учился. Кстати говоря, мне купили инструмент за год до моего рождения, пианино.
Заранее.
Да, ну и я поступил в центральную музыкальную школу при Московской консерватории, потом учился в самой Московской консерватории. Школа считалась в те времена, да и сейчас считается престижной, элитной, выпускающей известных музыкантов, исполнителей, композиторов, выдающихся творческих людей.
Вернемся к музыкальной школе. А нравится ли вам там учиться?
Вы знаете, как сказать, смешанные чувства. С одной стороны, мне нравилась сама атмосфера, атмосфера творческая, атмосфера музыки, потому что музыка звучала во мне еще, вот сколько я себя помню, с раннего детского возраста, вот у меня было какое-то такое странное явление, я слышал музыку в себе, вот внутри себя, вот в голове у меня звучала музыка, мелодия. Вот какие-то. Я пытался потом как-то на пианино их воспроизвести. Вот. Ну и, конечно, школа – это была моя среда. Я был там как рыба в воде. Но, с другой стороны, тяжеловато приходилось в том плане, что я жил в Подольске, а учился в Москве. И ежедневно с 6-летнего возраста я совершал вот такие вот поездки. Подольск-Москва, Москва-Подольск. А это 2 часа почти в один конец. Вот. Ну и кроме этого была очень большая нагрузка. Помимо обычных общеобразовательных предметов, еще музыкальные предметы и, конечно же, урок специальности. Вот. Я начинал свой день, вот с первого класса, с 7 лет, мой день начинался в 5 утра, а заканчивался в 1 ночи. Можете себе представить.
Один знакомый, да. Чем больше ты себя нагружаешь, тем больше ты успеваешь.
Итак, ну да, вот. И, короче говоря, вот поэтому чувства были такие смешанные. С одной стороны, очень трудно, но с другой стороны, очень приятно.
Многие мои одноклассники тоже у меня жалуются о том, что как тяжело. Музыкалка, вот я удивляюсь им, остается 3 месяца, 2 месяца до окончания, и они хотят бросить, просто устали, надоело. А одна знакомая даже рассказала, что с детства она ходит в музыкальную школу, и она копила батарейки, использованные обычные батарейки от часов, ну, от любых бытовых приборов. И знаете зачем? Для того, чтобы когда-то из них сделать взрывчатку и взорвать фортепиано, потому что настолько она не любила музыкальную школу.
Потрясающе. Что-то такое очень интересное вы рассказываете, Даниил. Вот. Дело в том, что тут может быть и такая ситуация, что на самом деле ребенок и не хотел учиться в музыкальной школе, и не хотел становиться музыкантом. Мне вот приходилось и приходится постоянно сталкиваться с таким явлением, как родители пытаются воплотить свои мечты в детях, то есть их мечты. Если, например, кто-то из них там не состоялся как музыкант, но была такая мечта, и у него не получилось там или у отца, или у матери, то они пытаются во что бы то ни стало воплотить это в своем ребенке по совершенно вот для меня непонятным причинам, на самом деле.
Да, честно признаюсь, для вас вопрос. Скрипка – мой любимый инструмент, обожаю. Но многие говорят, что это самый сложный инструмент, и научиться на нем, ну, очень-очень сложно. Правда ли это? Есть ли у меня...
Ну, вот это по части Джилл. Сейчас вот она расскажет, насколько просто или сложно.
Ну, то есть... Нелегко, я бы сказала. Много зависит от человека, насколько есть опыт в музыке, насколько есть слух, насколько есть возможность как бы научиться новым вещам. Мне сложно судить, потому что я начала играть на скрипке где-то в 4 года.
Wow.
Так что, как взрослый человек, который вообще не умеет играть, ну и также очень много зависит от... как бы посвящение, насколько человек хочет играть и как бы имеет дисциплину, чтобы сидеть и играть, потому что он хочет. Или если он хочет, и чтобы это было очень легко, и чтобы он вдруг просто взял в руки и сразу с первой ноты это звучало красиво, или если он готов посвятить очень много часов тому, чтобы делать звук красивым.
Я пробовал, у меня уже в траве сидел кузнечик, получается потихоньку. Ноты непростое это ремесло. Скрипка. Надеюсь, когда-нибудь успею. Не успею здесь на земле, буду постигать на небесах этот непростой инструмент.
Даниил, вот скажу вам по опыту, что музыка – это 1% таланта и 99% тяжелейшего труда. Мне приходилось заниматься по 8, по 12 часов в день, не отходя буквально от инструмента. Мне завтрак и обед приносили прямо к пианино.
Да уж, товарищи. После этого уже и раздумываю, буду ли учиться на скрипке. Расскажите немножко, расскажите про вашу школу. Как вы учились? Пятерки были или что-то пониже? Какие были отметки?
Джилл.
Я была такая идеальная ученица. Ну, кроме того, что я не любила вставать с утра, и из-за опоздания, и от того, что не всегда сделала урок, и у меня не только пятерочки были, иногда были как четверки. Но я обычно была самая-самая лучшая как бы ученица, все знала, вот скучно стало для учительницы, потому что я знала все ответы, так Джилл, молчи. Но мне порой бывало скучно в школе, потому что я как бы уже все знала, и вот что мы сидим и как бы проделаем те же самые вещи. Неужели мы занимались дома с мамой, и в 3 года получилось, что я могла читать. Я пошла в школу, уже знаю, как читать, уже знаю все цифры. И была в шоке от того, что все дети как бы достигли возраст 6 лет и еще не умеют читать.
Таким своеобразным вундеркиндом были.
Да, была. Она и сейчас вундер. Ну, уже не кинд, уже не ребенок, но все равно вундер. Вот. Ну, не знаю, она считает, что я не меньше.
Ты тоже читал.
Ну, если читал 3 года, это значит вундеркинд, что-то новое. Вот. Ну, а у меня как было в школе? У меня учеба была такая избирательная. Вот то, что мне было интересно, то привлекало мое внимание, и, естественно, на это я тратил больше времени и сил для изучения этого. И, соответственно, я получал за это оценки соответствующие. Ну, вот, например, я не любил точной науки. Математика, алгебра, геометрия. Вот у меня сразу как-то все это не пошло. И поэтому я понял, зачем я буду тратить на это силы. Я лучше сосредоточусь на том, что мне интересно, что я люблю делать, что мне нравится делать. Ну, конечно же, в основном это были уроки специальности, то есть игра на фортепиано.
Хорошо, дорогие друзья, мы продолжим наше обсуждение после того, как выслушаем одну из композиций наших дорогих сегодняшних гостей. Это знаменитый гимн «Все Иисусу отдаю я». Итак, слушаем. Снова с вами, дорогие друзья, вас приветствует Радио Ангел, и вы слушаете ток-шоу «Плейлист», и у нас сегодня в гостях супруги Сергей и Джилл Очкасовы. И сегодня мы обсуждаем, сначала мы интересуемся, как сложилась их жизненная судьба, а потом, конечно, поговорим о классике, о музыке. Дорогие гости, хотелось бы поинтересоваться в вашем детстве, как у вас были дела с друзьями. Много ли друзей было? Были ли лучшие друзья?
У меня мало друзей получилось от того, что я такой как бы ненормальный ребенок был. Сложно было ладиться с сверстниками. Как-то вот не общие интересы. Мне всегда интересовалось вот более как бы взрослые вещи. И другие дети просто как бы не находили общий язык. У меня в основном был по одной подруге. То есть вот каждый год был вот, как бы, вот один человек, с которым я дружила в школе. И в четвертом классе тогда как бы даже пропало это. И у меня было очень много как бы знакомых, но то, что близкие друзья, не очень. И Я так поняла, что это мне очень сильно помогло в духовный путь, потому что если постоянно друзья, если какая, ну, как бы вот своя толпа, своя вот группа, то есть очень большое искушение, как бы все только для группы делать, чтобы понравиться им, и такая привязанность получается, что если ты начинаешь расти духовно или искать Бога, то все как бы: подожди, ты как предаешь нас, а вот группа, вот надо поддержать эту динамику, и поэтому вот изменить себя как бы сложно или как бы вредно считается для группы. И хоть очень сложно было, это толкало меня на то, чтобы как бы искать больше ну, общения внутри. То есть искать лица Бога вместо того, чтобы просто тусоваться с, со сверстниками.
Интересно, сейчас впервые слышу, да, чтобы одиночество помогло сблизиться с Богом. Слава Богу, это интересно.
Да. Ну, когда мы ищем Бога? Когда нам хорошо или когда нам плохо?
Скорее, когда плохо.
Да, почему столько проблем в мире? Вот, люди спрашивают, почему Бог допускает людей страдать, и почему столько катастроф в жизни и все прочее. Он зывает нас к себе. Он хочет, чтобы мы обращали внимание на Него, чтобы нам стало настолько плохо, чтобы мы в конце концов вызывали к Нему.
Итак, закончились ваши школьные годы с отличными оценками, может быть, пока не так много друзей, и пришло время куда-то поступать. Вы точно были уверены, что именно консерватория?
Я на самом деле не вступила в консерваторию, я в как бы общий университет вступила, и специально с музыку.
А что музыка? А. Вот она как.
И то, в чем я вообще-то ни в чем не уверена была. Я выбрала колледж с многими разными хорошими предметами, так что выбор был. И на самом деле я выбрала именно место, где можно было заниматься музыкой, не занимаясь этим как специальность. И я собиралась делать что-то практично и просто заниматься музыкой как бы к боку. И так получилось, что практично ничего не привлекало меня. И музыка так получилось, что я так выбрала музыку как специальность.
Сергей, а вы расскажите, легко ли вам далось поступление в консерваторию?
Ну, опять же, конечно, смешанные чувства. Я должен даже немножко вернуться назад к началу нашего интервью. Во-первых, прежде всего, как сказал Чайковский, я полностью разделяю его слова, музыка – душа моя. И это была моя среда, вот мир звуков, мир музыки, это мое. А с другой стороны, конечно, очень высокие требования, очень сложные экзамены, бессонные ночи. Ну, нет нормальной жизни, вот в том смысле, в котором она понимается как нормальная. Режим дня, вообще, если ты музыкант, забудь про какой-либо режим дня. Это постоянная, круглосуточная, внутренняя, во-первых, работа. Да, работа над собой. Да. Работа с инструментом. То есть, работа, еще раз работа.
Вы сняли розовые очки, да, с тех, кто собирается стать музыкантами. Теперь они узнали, что действительно это непросто, и столько пота нужно будет пролить для этого, столько усидчивости применить. А вы чувствовали Божью помощь в учебе?
Определенно. Как я уже говорил, с раннего детства. И где-то, по-моему, я учился в классе втором или третьем, у меня созрело конкретное решение. И оно выразилось в молитве к Богу. Я сказал, что этот музыкальный дар был дан тобой и к тебе должен вернуться. Мне было лет 9 тогда, и я принял решение посвятить мой музыкальный талант его создателю, его автору.
А как у вас в школе с оценочками было?
С чем?
С оценочками.
С оценочками? Ну, я уже говорил, что вот по предметам, которые я любил, пятерки, четверки, которые не любил, двойки, тройки. Да, я и любил математику, у меня были двойки, тройки по математике. Я очень любил литературу, я любил историю. Какое-то время любил, а потом что-то разлюбил, что-то. Я просто не нашел смысла изучать все эти древние цивилизации, истории царей, запоминать королей там, разных династий, запоминать их имена, запоминать их даты рождения, даты смерти. Вот, я совершенно не вижу в этом никакого смысла, и поэтому мне было неинтересно.
Как я вас понимаю, мне через месяц сдавать экзамен по истории, и я только думаю, как непросто все это.
Понятно. Ну, а по музыке, по специальности, пятерки и шестерки.
Сергей, вы уже рассказывали о том, как пришли к Господу, и, слава Богу, радио здесь сыграло свою роль. А, Джилл, теперь вы расскажите, когда впервые Иисус воззвал к вам, когда вы услышали его сердцем?
Я не помню как бы сознательно этот момент, потому что, ну, как моя мама рассказывает мне, я покаялась как бы на воскресной школе где-то в 4 года. И у меня как бы самые ранние воспоминания вообще как бы в 3 года, вот очень травматические или какие-то вот редкие моменты. И это не то, что я бы вспомнила, что вот ходили вместе с мамой. Вообще-то это библейская группа была, и там была и группа для детей, пока мамы наши занимались. И, ну, конечно, предложили нам вот молиться за, ну, молитву покаяния. И это не было такое как бы эмоциональное для меня, чтобы я вспомнила. Ну, я выросла именно в эту атмосферу, и сердце отзывалось, что все, что я хочу, все, что я делаю, хочу именно как бы для Бога. То есть сердце, все детство стремилось к Богу.
А когда был такой момент, когда вы сознательно уже приняли решение следовать за Христом и последовало крещение?
Я крещение именно получила довольно поздно. Ну, я помню в детстве, когда мама приняла крещение, никогда не было такого разговора, типа, Джилл, почему, ну, давай ты принимай крещение или что-то. И от того, что я довольно молоденькая была, когда мама приняла крещение, я как бы забыла, не знаю, вот как бы не приходило мне в голову, как бы вот креститься, я не знаю почему. И во время учебы в университете я стала активной в одной группе как бы изучения Библии. И, ну, ходить в церковь там, и мне как бы приходило в голову, а почему вообще-то я не крещена? Я верующая сколько лет, и мне сколько, 20 лет, по-моему, было. Я только сейчас, как, ну, я решила, что, ну, мне вообще-то как бы надо креститься. И в ту церковь, где я ходила тогда, я сказала, что, то есть, как, по-моему, был такой как бы набор. Вот кто хочет принимать крещение, я так, ну, вообще-то, по-моему, пора мне.
И во сколько лет вы крестились?
По-моему, 20 лет было.
Я прекрасно вас понимаю. С самого детства быть в церкви, вот такой вопрос, это плюс или минус? Многие христиане считают, что сначала лучше знать, что такое жизнь без Бога, чтобы потом чувствовать это, сравнивая жизнь с Господом и без Него. Как вы думаете?
Я бы сказала, что для каждого человека индивидуально. Для меня это было плюс, и поэтому так и было в моей жизни. Есть очень много людей, которым нужно именно этот опыт, как бы без Христа, чтобы чувствовать разницу. И долгое время мне казалось, но когда мы на миссионерских поездах или что-то, и просят, рассказывая вот твою историю, как ты встретилась с Иисусом, и я так, ну, моя как, такая как бы вот скучная, вот я родилась, и я верующая. Но я начала понимать, что с одной стороны, как бы впитаться именно эту культуру с самого детства все-таки влияет на характер человека, на глубина его понятия Бога, но снова это зависит именно от семьи верующей, в которой он растет. Если у него в сердце на самом деле отзывается, как бы вот стремится к Богу, или если это церковная жизнь для него более как бы вот традиция, но мама заставляет меня идти в церковь и все прочее. Если сердце на самом деле стремится к Богу, то даже если семья не церковленная, то есть опыт с Богом.
Сергей, вопрос теперь к вам. Вы романтик?
Смотря что вы имеете в виду. Я очень люблю природу. Я люблю поэзию, я люблю музыку. Но музыкант, по-моему, не может быть не романтиком. Да.
Хорошо, после...
Да, более уточнение, если у вас попрошу, что вы конкретно имеете в виду под этим словом?
Да, я это имел в виду.
Да?
В отношениях вот еще вопрос. Вы романтик? А? Какие-то маленькие подарочки для жены, вот такие изюминки, цветы?
Цветы, ну вот жена скажет.
Когда а то, себя... что я владею финансом, я бы обиделась, если он постоянно тратил мои деньги на какие-то пустышки.
Да, у меня жена кассир, но представьте себе такую ситуацию. Я говорю, Джилл, дай мне там столько-то денег на цветы тебе, да. Ну, Джилл считает это непрактично.
Я все-таки американка, практичная.
Да. Так что, может быть, наши знаки внимания, они в чем-то другом заключаются, помимо каких-то вот физических подарков, да. То такими знаками мы обмениваемся, ну, я не знаю, можно сказать, даже каждое мгновение что-то происходит между нами, какая-то искра.
Может быть, прямо сейчас сидите, подмигиваете друг другу.
И еще бы.
Мы продолжим вашу love story. Я думаю, это будет очень интересно после того, как мы прослушаем следующую вашу композицию. Она Хорошо. Называется «День за днем».
Хорошо.
Дорогие радиослушатели, снова с вами Радио Ангел и программа «Плейлист». И у нас сегодня в гостях наши друзья Сергей и Джилл. И хотелось бы услышать вашу лавстори, как вы познакомились. Я думаю, это будет очень интересно. Джилл, расскажите нам.
Да, это очень такое, ну, вообще, так, короче, я работала в Колорадо в скорой помощи. И Сергей в то время работал с другим пастором.
Вы еще и медик?
Что?
Вы еще и медик?
Ну, да, я как бы помощник фельдшера, так что не то, что врач, но да, у меня есть некоторый опыт в этом, в этой области. Вот, ну, короче, я так работал, и Сергей работал с другим пастором, который и также и певцом был. И они путешествовали по России и по Америке, посетили русскоговорящие церкви. И тот пастор рассказывал о своем служении в Москве, и они выступили, продавали свои диски и собирали деньги на служение в Москве. Вот. И в то время я посетила где-то каждая вторая неделя одну русскоговорящую баптистскую церковь, не слишком далеко от меня, от моего города, ну, чтобы практиковать русский язык, не забывать. И я подавала анкету, чтобы работать в посольстве США в Москве. То есть я изучала как специальность не только музыку, но и русский язык. И как бы хотелось применить это каким-то образом.
А почему русский язык? Почему именно русский язык? Какие-то корни русские есть?
Это тоже такая интересная, вот забавная история.
Интуиция.
Я изучала немецкий язык в школе с 9 класса. И так узнала, что я очень люблю изучать иностранные языки. Мне так понравилось. И одна подруга, которая со мной вместе занималась немецким языком, в другой школе начала изучать русский язык. Я так, о, интересно, русский язык. А ну скажи мне, как это идет? Вот через пару недель спрашивала, а кстати, ты же русским языком занимаешься, а как идет вообще? Она как, ой, ну я бросила, это слишком сложно. Я так, о, я хочу заниматься русским языком. И после этого моя сестра старше, она вступила в университет, и в университете у нее русский был один из вариантов языков, и она начала изучать русский язык. Я такой, я хочу, ну то, что старшая сестра делает, младшая всегда хочет. Вот. И когда я вступила в университет, тогда наконец-то я начала изучать русский язык.
Это вот. Божье провидение. Вернемся к вашей истории, и вот вы встретились.
Вот. И хотелось мне именно найти применение этого языка, да. И другие планы как не получились, и поэтому я нашла объявление о работе в посольстве США здесь, просто как переводчик. И я так, ну, это, наверное, не понравится, потому что я не люблю работу в офисах, не люблю работу для государства, не люблю общаться с американцами за границей и все прочее. И не люблю вообще большие города. Но я думала, что, ну, если я хоть приеду в Россию, тогда вот дальше более видно будет найти возможности жить в России. Из Америки очень сложно. И вот, я собиралась как раз приехать в Москву, но еще работала в Колорадо. И как раз в то время Сергей с этим другим пастором приехали именно в нашу церковь, эту баптистскую, в которую я иногда ходила. Именно в ту неделю, когда меня не было там. А мои друзья знали, что я скоро буду в Москве, и собирали контактную информацию и передали мне. Сказали, когда ты будешь в Москве, позвони этому пастору, у него есть церковь, он музыкант, и тебе будет интересно. А я как-то, ну, не уверена была, если это именно та церковь, которую, как бы, хочу. Ну, взяла вот контактную информацию и приехала в Москву. И мне очень сложно, на самом деле, было работать в этом офисе. И как-то вот в течение пару недель я старалась просто высыпаться по воскресеньям. И спустя 2 месяца, тогда я, ну, пора найти какую-то церковь. И до того, как я слишком много буду как бы привязаться к одной особой церкви. И вот хотелось бы позвонить этому пастору, узнать, что это за церковь. И я позвонила ему, и он так любезно по телефону звучал. Я так, все-таки надо приходить и смотреть, что это за церковь. И я приезжала один раз, и страшно опоздала. И они встречались в такой маленькой-маленькой комнате в библиотеке. И дверь за пупитре. Я опоздала на час, пришла во время проповеди и повесила куртку, и вешалка сразу упала. Такой громкий вход у меня был. И так стыдно. И после служения я хотела так быстро, как можно быстрее убежать. И не успела до двери. И спрашиваю, а ты любишь петь? Вот. Приходилось мне репетировать в хоре, потому что люблю петь. И в той неделе Сергея не было в этой церкви, потому что он как бы не постоянно ходил. У него были и другие церкви, где он тоже служил, помогал в служении. И от того, что ловила меня эту одну девушку, чтобы спрашивать меня, если хочу репетировать в хоре, мне приходилось, конечно, приходить в следующую неделю, чтобы исполнить то, что мы репетировали. И в тот раз уже Сергей был там. Я снова опоздала, прихожу со скрипкой, и там сидит такой интересный человек у пианино. И мы уже вот при первом знакомстве исполняли, как служили музыкой в церкви.
А вы помните,
вот так познакомились.
Вы помните свое первое совместное выступление?
Не помнишь, именно какой гимн мы играли в тот день?
А вы имеете в виду церкви или где-то?
Да, в церкви.
В концерте. Значит, это было как раз в тот день, когда мы познакомились, и мы сыграли два классических христианских гимна. По-моему, один из них был «Твердо я верю, мой Иисус». По-моему. Или ты не знал? Ну, короче, мы сыграли что-то вместе, два произведения, так сказать. Это было как раз в день нашего знакомства. В день нашего знакомства произошло наше совместное выступление.
Вот познакомились
и сразу выступили впервые.
И что же дальше? Как развивались отношения? Далеко ли до свадьбы было?
Далеко.
Сколько лет прошло?
У нас оба такой как бы бизнесовый склад, что мы служить хотели. Как вот есть библейские примеры, что надо сначала как бы строить поле, и потом, затем только дом. Да. Если ты находишься в активном служении Господу, тогда ты найдешь именно того, которое тебе нужно. А если ты ищешь кого-то и думаешь, что затем ты будешь служить, когда все устроено, тогда, скорее всего, найдешь не того, который хочет служить, и вообще это помешает служению. А мы оба такие посвященные Господу полностью. Оба у нас была такая молитва, что пусть все, что я делаю, и в первую очередь и в музыке, будет только для твоей славы.
Пусть через сколько лет после первой встречи вы уже сыграли свадьбу? Произошло это торжество.
Мы познакомились в 2006 году, и мы женились в 2009.
О, так вы совсем...
Так что 3,5 года.
Как-то все так спонтанно, внезапно произошло, потому что вот при первых наших таких творческих встречах у нас даже намерения такого не было. Нам просто нравилось работать вместе, служить вместе, репетировать вместе. Но так сложились обстоятельства, что вот теперь мы семья.
Как говорит одна знаменитая пословица, любовь приходит тихо. Мы продолжим наше обсуждение после еще одной музыкальной паузы. Не отключайтесь, дорогие друзья.
Thank you.
пожаловать снова на Радио Ангел. С вами плейлист и наши сегодняшние гости Сергей и Джерл. И я хочу, чтобы вы сейчас представили, что за трек играл, что за произведение. Расскажите о том, как вы его создали, как вы его записали. Совсем немножко.
Произведение называется «Песнь хвалы» из диска «Огонь Святого Духа». Этот диск я поистине, без преувеличения, называю чудо-диском. То есть это был священный поистине опыт мой в студии, когда ни о чем не подозреваю, готовился к записи, упражнялся на своем рабочем синтезаторе. И вдруг в один момент я ощутил, что я срочно должен нажать кнопку записи. И после этого я ощутил, как будто мною овладели и мною начали играть. Диск так и называется «Огонь Святого Духа». Это было буквально у меня такое ощущение. То есть меня охватило огнем. И я был как сторонний наблюдатель, который наблюдал за тем, что мое тело, что мои руки делали на клавиатуре в течение 40 минут. Таким образом, произошли 11 законченных музыкальных произведений.
Это чудо Божье.
Это просто чудо Божие. И что самое интересное, что мы получаем такие свидетельства, что во время прослушивания этого диска многие люди, среди них даже служители, видят Христа, видят ангелов, получают исцеление. То есть эта музыка, она сама по себе, вот поскольку она таким образом произошла, по-видимому, так и сохранила эту вот мощную вибрацию Бога, в которой она создавалась.
Хорошо, спасибо за это чудесное свидетельство. Дорогие радиослушатели, совсем немного времени у нас осталось. Мы подходим к завершению. Еще 8 минут мы будем с вами, и мы продолжаем нашу беседу. Сразу такой вопрос у меня возник. Когда я еще ознакомливался с вашим дуэтом, сразу бросилось в глаза ваше название «Ренессанс». Почему? Почему вы так назвались?
«Ренессанс», слово французское, означает «возрождение». И нам... это очень близко, духовное возрождение, духовное пробуждение нашей страны, нашего народа, других народов, других стран, где нам приходится выступать. Мы свято верим, поскольку мы об этом молимся, чтобы наша музыка, наше творчество несла в себе духовную силу возрождать человеческие сердца. Подобно тому, как Давид, когда он играл на своем инструменте, эта музыка служила неким таким своеобразным каналом для проистечения силы Святого Духа. И когда он играл перед Саулом, помните, от Саула отходили злые духи, он получал исцеление. Другой пример из Библии – гуслист, когда он играл перед пророком, рука Господня коснулась человека Божьего, и у него открылось духовное ухо, и он услышал пророческое слово от Господа.
Можно еще
поэтому
немножко?
Мы верим, что именно так мы должны играть, именно так мы должны служить, вот, чтобы происходили такие результаты.
Еще немножко поподробнее о вашей стратегии служения. Где вы выступаете, в каких проектах вы участвуете? А еще я знаю, что у вас есть собственный проект. Называется «Ренессанс Министри». Ух ты, название какое красивое. «Ренессанс Министри Интернешнл». Расскажите немножко о нем.
Ну, «Интернешнл», потому что нам приходится выступать в других странах. Помимо России, это означает не просто международное служение. А что касается наших дальнейших планов, мы сейчас тесно сотрудничаем с продюсерским центром «Творец». И наш продюсер Юрий Королев, он активно участвует в жизни нашего дуэта, организовывая для нас служение в церквах, выступления на различных концертных площадках. Мы получаем приглашение и по этим приглашениям выезжаем на выступление, на служение. Вот, поэтому никаких каких-то у нас вот своих личных, строго обозначенных планов, можно сказать, нет. Мы живем по принципу Христа, не заботься о завтрашнем дне. Но каждый день поистине приносит свои сюрпризы, свои неожиданности, какие-то удивительные двери открываются, возможности. Например, то самое сегодняшний эфир наш с вами, это тоже все произошло так спонтанно, неожиданно. Буквально вчера или позавчера Юрий поставил нас в известность об этом событии. Вот так мы живем.
Все в руках Божьих, и сегодняшний эфир — это его воля, слава Богу. Еще один интересный вопрос. Почему именно классика? Почему в этом жанре вы играете? И в других пробовали вы себя?
Ну, может быть, одна из причин, что мы воспитаны на классике. Так получилось, что я исполняю классику буквально с пеленок. Я посещал концерты классической музыки, и слушал записи классической музыки. Вот меня как-то вот почему-то все время привлекала классика. Мы и Джилл тоже. Мы с Джилл очень большие любители классической музыки. Особенно произведения тех композиторов, которые конкретно посвящали свое творчество славе Божией. Одним из них был Иоганн Себастьян Бах. У меня были поистине множество встреч, я могу так сказать, на высшем уровне с Богом в те моменты, когда я слушал произведения Иоганна Себастьяна Баха, особенно его органные произведения, его вокальные произведения, вот, и многих других подобных ему композиторов. То есть это создает определенную неповторимую атмосферу в душе, которая настраивает к глубине, настраивает к глубоким размышлениям, настраивает к творчеству. Ну, вот все, что я могу сказать. В остальном это, не знаю, просто не поддается никаким объяснениям.
Интересно, а вот некоторые считают то, что классика, она устаревает. Вот как вы думаете, вымрет ли она когда-нибудь?
Ну, знаете, Даниил, во-первых, у меня сразу возникает вопрос, а кто эти некоторые? Потому что совершенно другую картину. Вот вы, вот, например, проедетесь по Москве, и вся Москва буквально заклеена, весь город заклеен афишами с объявлениями о концертах классической музыки. Концертные залы в Москве и во многих других городах России по всему миру переполнены. Каждый раз полный аншлаг, когда приезжают какие-то известные исполнители, когда исполняются какие-то известные классические произведения, хоровые, акапеллы, инструментальные, ставятся оперы и так далее. Поэтому я не знаю просто, Даниил, откуда у вас такая информация.
Очень часто просто молодежь так говорит и так считает, и довольно-таки редко слушает такую музыку. Но молодежь тоже бывает разная.
А вы сами, вот именно, вы тоже сами, да, бывает разная.
Вы сами пишете музыку или стихи?
Ну вот, в частности, диск «Огонь Святого Духа», я бы не назвал это своим диском. Эти произведения не мои произведения, то есть они произошли как спонтанное вдохновение от Духа Святого. А другой музыки я не пишу и не исполняю. И с тех пор, как вот произошел этот диск, и много подобных других случаев происходило еще до этого, я просто сажусь за инструмент, я кладу руки на клавиатуру, и происходит музыка. Сам. Музыка происходит. Просто живо, спонтанно, внезапно приходят гармонии, приходят мелодии. И, как правило, это несет очень глубокое соединение в общении с Богом, в общении с Вечностью.
Сколько альбомов у вас уже записано?
У нас пока записано только 2 альбома. Это «Господь пастырь мой», откуда звучали произведения в нашей программе, первые 2 произведения, где мы играем вместе, скрипка, синтезатор, аккомпанемент. Вот. И второй альбом «Фортепианный огонь Святого Духа». Есть еще один альбом, который еще не опубликован, не выпущен, он называется «Молитва души». Это чисто фортепианный тоже альбом. Вот, я думаю, что в ближайшее время мы его просто... Дело в том, что он издавался в Америке, но никогда в России. Поэтому я думаю, что мы перейдем очень скоро к вопросу его издания.
Дорогие друзья, мы, значит, ждем нового альбома. С нетерпением будем ждать этих новых композиций. И, наверное, последний вопрос сегодняшнего эфира. Что бы вы хотели пожелать начинающим музыкантам? Какие-нибудь слова ободрения и, может быть, какой-то свой секрет приоткройте.
Джилл, у тебя есть что сказать?
Я желаю истинный опыт с Богом. И это бывает неприятно, и это бывает происходит именно в тех моментах, когда нам неприятно. Так что не могу пожелать, чтобы все было, ну, как легко и счастливо, потому что там бывает не глубоко. И я желаю глубины испытывать Божие.
А у меня желание, может быть, более практического характера. Я желаю большого трудолюбия, друзья мои. Я еще раз хочу напомнить, музыка – это 1 или, может быть, даже 0.5% таланта и 99.9% большого труда. Играйте, пойте и делайте это как можно больше. Как можно глубже, как можно вдумчивее. Дело в том, что это не механическое повторение одного и того же произведения. С каждым повторением, если вы при этом внимательно прислушиваетесь к глубоким вибрациям музыки или вокального произведения, вы откроете новые горизонты, вы откроете новые глубины, новые оттенки того же самого произведения. И это приведет вас к уникальному опыту переживания музыки и творчества.
И я, дорогие друзья, желаю вам трудитесь, ага. Еще раз трудитесь в Господе. Наш эфир подошел к концу. Если у вас есть желание связаться и подробнее узнать об этом коллективе, и, может быть, даже пригласить свой город, вы можете написать и связаться с ними через сайт продюсерского центра «Творец». Творец-центр.ру. Дорогие друзья, вот и все. Времени прошло чуть больше часа. Столько вопросов еще. Я бы говорил, наверное, еще часа два без умолку здесь. И обсуждал
с вами. Мы бы тоже, с огромной радостью.
Я верю в то, что в перспективе мы еще встретимся и будем обсуждать все новые и новые интересные вопросы.
Мы открыты для этого.
Дорогие друзья, мы рады были то, что вы нас слушали. Пусть Господь вас благословит и еще раз трудитесь во имя Господа. С вами был плейлист. Всего доброго и до новых встреч.